Евгений Придеев. Серия «Ходящий по снам». Книга вторая. «Погасшие следы». Текст читает Дементьев Илья. Глава первая. Латунин.
«Слушай, мы тебя не знаем. Иди домой».
Невысокий кавказец смотрел на Латунина крайне недружелюбным взглядом. Твердо уверенный, наверное, что Петрович сейчас смутится и убежит куда подальше. Картина называлась «Здрасте, приехали». Как будто мир крутанулся вокруг своей оси и вернулись 90-е. Латунин уже 10 раз пожалел, что ввязался в эту авантюру. Ну как же, бабла по-легкому срубить захотелось. Говорила когда-то бабушка, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но мы же не умеем учиться на чужих ошибках. Обязательно самому надо во что-нибудь жидкое наступить.
«Эй, ты что, глупый или глухой?»
В голосе невысокого кавказца появилась агрессия. Эмоции крепыша буквально выплескивались из него наружу, становясь осязаемыми и непроизвольно заставляя напрягать мышцы и внимательно следить за руками оппонента. Когда-то, давно... Еще в прошлой жизни Петрович оказался на занятиях одного профессора, который рассказывал о биотоках людей и излучаемых ими энергиях. Подробности, конечно, Латунин не помнил, но суть лекции сводилась к тому, что некоторые люди способны буквально отталкивать своей энергетикой. Вроде бы просто разговариваешь с человеком, но тебе неуютно и даже немножечко страшно. А мозг по каким-то одному ему понятным критериям выявляет потенциальную опасность и ненавязчиво так шепчет в голове: «Не лезь, не надо, здесь опасно, отойди». Другой вопрос, что и Петрович уже давно не был мальчиком с улицы, так что вместо порыва сбежать он испытывал непреодолимое желание дать собеседнику в морду. Желательно не один раз, и уж совсем не обязательно руками. Но приходилось стоять и просто огрызаться, его роль пока что просто наблюдатель. А все Славик со своими просьбами. Бывший одноклассник, давний приятель и к тому же один из немногих людей, кто действительно не отвернулся от Петровича в период длительного запоя. Непонятно, какой профит с этого имел бывший сосед по парте, но Славик регулярно приезжал к нему домой, отмачивал под струей холодной воды, уговаривал Латунина одуматься и даже пытался однажды навести какое-то подобие порядка в квартире. После ухода жены процесс зарастания грязью действительно пошел гораздо быстрее, чем планировалось. Так что к Славику Петрович испытывал чувство глубокой благодарности. Со дна всегда лучше видно, кто по-настоящему дорожит тобой, а кто всего лишь умеет мило улыбаться при встрече. Славик Латуниным дорожил, если не как другом, то хотя бы как человеком, и помогал, ничего не прося взамен. Так что, когда ему самому понадобилась помощь, Петрович просто не смог отказать. Тем более просьба казалась плевой, а Славик еще и вознаграждение обещал. Славик зарабатывал деньги перекупом машин.
«Саня, понимаешь, машина почти эксклюзив, денег стоит много», — объяснял Петровичу приятель. «Мне и одному съездить несложно, но боязно. 15 миллионов наличкой. Сам знаешь, убивали и за меньшее. По башке дадут и поминай, как звали, а так мы вдвоем. Тебе же даже и делать ничего не придется. Так, просто рядом посидишь в машине, а потом сядешь за руль моей и домой приедем. Легкие деньги».
Деньги и впрямь казались легкими. Настолько легкими, что Латунин подумал-подумал и прихватил с собой ствол из заначки. Старенький, но по-прежнему надежный пистолет Макарова. Так сказать, боевой трофей после истории с ранением в лесу. Петрович тогда по осени не поленился прогуляться в Лосиный остров, но таинственный бункер отыскать так и не сумел. Зато разжился другим трофеем, который там же на полянке и прикопал до лучших времен. Кто ж знал, что пистолет и впрямь понадобится так скоро? Стоило им отъехать от дома, как чуйка Латунина буквально зачесалась от предчувствия какой-то беды. Пришлось даже поерзать на сиденье, чтобы хоть чуть-чуть зуд утихомирить. А вот дальше все происходило, как в бандитском сериале. Вечер, обочина МКАД, два джипа с горящими фарами и немного трясущиеся руки у Славика.
«Фигня какая-то», —
— насупился приятель, разглядев машину и стоящих возле нее людей. «Машины нет. И Мурат не один почему-то. Договаривались же, чтобы без лишних». В этот момент к двери подошел мужчина весьма специфической наружности, выдававший его кавказское происхождение, и выразительно постучал по стеклу костяшками согнутых пальцев.
«Саня, ты в разговор не лезь, главное», — предупредил приятель Петровича. «Я этого Аслана плохо знаю, но нам с ним детей не крестить. Отдам товар, забираем деньги и разъезжаемся».
Просто было на бумаге. Но забыли про овраги. В таких местах со знакомыми встречаться не очень уютно. А уж сейчас, в вечерних сумерках, что-то кроме неприятностей просто не ожидалось. Судя по всему, Славик тоже не был уверен в благополучном исходе, поэтому сумка осталась в машине. Парень вышел и сразу же прикрыл глаза от яркого света фар.
«Да погасите вы их!»
— крикнул Славик, но его либо не услышали, либо не захотели услышать. Из-за слепящего света Петрович видел только силуэт мужчины. Через открытое окно долетела гортанная речь. Неизвестный размахивал руками и что-то требовал от Славика. Но приятель Латунина явно пытался отстоять какие-то свои условия. Как бы до драки не дошло. Петрович выкинул сигарету и вышел из машины на улицу. Вечерняя прохлада заставила поежиться.
«Эй, ты кто?»
Донесся до Латунина голос с акцентом. От джипа к нему шли еще двое крепких парней, одетых в спортивные костюмы и кроссовки. Шедший впереди прямо на ходу сплюнул под ноги и повысил голос.
«Зачем вылез?»
«Тебя спросить забыл»,
— огрызнулся Петрович.
«Разговаривайте, я вам не мешаю. Слушай, мы тебя не знаем, иди домой!»
Кавказец в спортивном костюме смотрел на Латунина крайне недружелюбным взглядом и постоянно переминался с ноги на ногу, как будто примеривался для удара. Так обычно ведут себя люди, не способные справиться с ударной порцией адреналина, которая слишком резко впрыснулась в кровь.
«Ты зачем не один приехал? Это кто такой?» —
повернулся кавказец к Славику.
«Ментов привел!»
«Это друг мой», — пожал плечами Слава. «Не вижу никаких проблем. Вас тоже явно больше одного».
«Зато я вижу!»
— всплеснул руками кавказец.
«Ты что, совсем дурной? Где деньги?»
Он наступал на Славку, активно жестикулируя и ругаясь на каком-то из кавказских наречий.
«Не ори!» — оттолкнул собеседника Славка. «Сделки не будет! Вы должны были пригнать тачку сюда, уговор был такой!»
«Я не собираюсь ехать в тьму таракань, потому что у вас что-то не получилось. Может быть, там машина вообще не на ходу!» «Кому должны? Тебе должны! Ты кто такой вообще?»
— размахивал руками кавказец. Вечер явно переставал быть спокойным и умиротворенным. Больше всего Петровича раздражал тот факт, что он абсолютно не понимал сложившуюся ситуацию. Машины, деньги, кавказцы, вечерний МКАД. Обстановка накаляется, а вот понимания, за что придется сложить голову, немного. Латунин аккуратно отступил в тень от света фары и достал из-за пояса припрятанный пистолет. Сейчас им со Славиком надо просто уносить ноги. Иногда вовремя уйти — это огромное искусство. Если бы Латунин заранее не был готов к чему-то подобному, то здесь бы на обочине МКАД их и похоронили. Взмах руки кавказца был стремителен, так что у приятеля не было ни малейшего шанса увернуться от удара. В следующую секунду Славик уже падал спиной вперед прямо в руки Латунина, а скрививший лицо в оскале кавказец делал шаг ближе. Он был явно уверен в своей победе. Внезапность, натиск и готовность убивать — стандартные слагаемые успеха в скоротечной схватке. Единственная неучтенная перемена в уравнении — это Латунин.
Петрович начал стрелять от бедра, еще даже не успев поймать Славика.
Так стреляли ковбои на Диком Западе. И так когда-то учил Александра стрелять его друг из подразделения спецназа.
«Короткая дистанция, целиться не нужно», — постоянно повторял спецназер, демонстрируя непривычный способ ведения огня. «Просто смотри, куда стреляешь, а пули найдут цель сами».
Это противоречило всем уставам и наставлениям по огневой подготовке. Но сейчас спасло жизнь им со Славой. Невысокий кавказец трясся, как в эпилептическом припадке. На глазах превращаясь в совершенно фантастическое чудовище. Жесткие волосы рвали тонкую ткань одежды, как будто прорываясь на свободу из заточения. Зубы превращались в клыки, а на руках прямо на глазах отрастали огромные когти. На них со Славиком надвигался не человек, а огромный двуногий зверь, в мгновение ока прибавивший минимум полметра роста и килограмм 40 веса. Фантастические фильмы и книги становились реальностью.
Перед Петровичем стоял оборотень.